Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником. Заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец 9 детей.
Здравствуйте.
Здрасте. Отец
давненько,
Максим.
Извините, давненько мы с вами не встречались.
Соскучились.
Ну, лето прошло, да.
Пора.
Пора, да.
Тем более вопросов накопилось у нас немало. Недавно я прочла высказывание одного отца, не помню, кто это, ну, какой-то уважаемый ныне иерарх. И он говорил, он сказал такие слова, которые меня очень сильно задели и тронули. Речь шла о том, как трудно нам ежедневно молиться, даже нашим там молитвенным правилам повседневным исполнять его. И происходит это все именно от того, что мы недостаточно любим Бога, потому что он приводит такой пример. Если ты любишь человека какого-то, ты вообще ни о чем больше не можешь думать, кроме как о нем. Ты не будешь смотреть телевизор, копаться в своих там телефонах, отвлекаться на книжки, на какие-то дела. Все твои мысли будут одержимы только им, ты будешь хотеть общаться с ним, звонить ему, видеться с ним и посвящать ему все свое свободное время. А если ты не можешь даже вечерние правила прочесть и заставляешь себя, и для тебя это такое усилие, превозмогая себя, значит, что ты Бога не любишь. Значит, он тебе недорог, потому что ты не хочешь потратить на него свое время и отдать ему, значит, вот хотя бы такую там 20 минут своей жизни целиком и полностью. Меня очень задели эти слова в том смысле, что они мне показались очень правдивыми, и от этого мне стало как-то печально и стыдно, и поняла я, что, наверное, это про меня, потому что для меня как раз вот, особенно вечером, молиться – это всегда какое-то усилие и какая-то повинность такая достаточно нелегкая такая. Для меня это бремя некое, которое я себя заставляю, не всегда получается. Это значит, что я не так уж сильно Бога люблю. А вот у меня ребенок приболел, так я только о нем и думаю. Значит, я люблю своих близких больше Бога. А ведь как-то, по-моему, в Евангелии нам говорят о том, что
про любовь вообще можно говорить долго и много, но наиболее такое четкое определение все-таки любви дал апостол Павел. Он сказал, что любовь – это не просто эмоция, это не какое-то чувство, а это совокупность совершенств. Вот так вот, ни много ни мало. Любовь – это совокупность совершенств. И, следуя этим словам, совершенно очевидно, что до тех пор, пока мы не представляем из себя сами совокупность совершенств, любовь наша недостаточно ущербна, разбавлена, искажена и так далее. В общем, это следствие нашей общей поврежденности грехом, и поэтому ничего удивительного, что мы там плохо любим не только Бога, там, своих детей, своего мужа или свою жену. Наш такой природный эгоизм, который, собственно, вшит в каждого из нас, он постоянно борется. Помните того же апостола Павла про два закона, которые есть во мне. Да? Один закон ума, он хочет доброго, а другой закон плоти, который хочет чего-то другого. Вот, и эта постоянная борьба, она может перестать быть борьбой в нашей жизни только на какое-то непродолжительное время, либо по благодати Божией. Когда я говорю про непродолжительное время, то тут можно вспомнить, если брать человеческую любовь, период, допустим, влюбленности. Когда действительно я не могу спать, не есть, не пить, и это, возможно, даже какое-то болезненное состояние,
да,
когда я вижу
задыхаешься.
Только объект своих чувств, причем, как правило, в большинстве случаев эти чувства вовсе не к объекту. И это давным-давно уже доказано, что, как правило, это...
Пришла пора, она влюбилась.
Да, пришла пора, она влюбилась, точно, совершенно. То есть, и как совершенно розовые очки, и даже я... У многих православных авторов есть утверждение, что это вообще не любовь.
страсть.
Я бы так не стал утверждать, потому что действительно истинная настоящая любовь – это совокупность совершенств, а все остальное, если брать любовь вот не как некую идеал и совершенство, то действительно может самые разные формы принимать, в каждой из которых есть хорошее и плохое. У Льюиса, замечательного английского писателя, автора всем известных «Хроники Нарнии», есть целая книга, которая так называется «Любовь», в которых он подробно разбирает разные виды любви, относя туда и дружбу, и милосердие, и любовь брачную, и жалость, и привязанность. Там много чего есть, и все это так или иначе можно классифицировать как стороны различной любви. Поэтому если я не влюблен, а я ведь могу быть и в Бога быть влюблен, и эти периоды часто, они у нас называются периодами неофитства, да, когда человек вот влюблен в Бога. И он действительно ничего другого не видит, он максимально категоричен, он готов идти по трупам буквально, точно так же, как влюбленный человек ничего другого вокруг себя не видит. При этом, когда мы говорим, что такая вот влюбленность сменяется более спокойным чувством, более глубоким чувством в человеческих отношениях, в этом ведь нет ничего ненормального. Наоборот, мы к этому стремимся, чтобы период вот такой острой влюбленности, он сменился хорошим, спокойным, нормальным чувством. Время от времени разбавляясь, может быть, чем-то.
Скажите мне, пожалуйста, вот то, о чем говорит Татьяна, там вечерние правила, что-то еще, это не способы демонстрации. Ну вот опять же, если мы там обратимся к тому состоянию, которое переживает неофит. Я видел несколько на своем пути таких примеров, когда декларируемая такая, показная, внешняя вот, любовь, вот я люблю Бога, и прет, и действительно, переступая через людей, зачастую в ущерб своим там, семейным каким-то отношениям, в ущерб детям, там, коллегам по работе, друзьям, кому угодно. Вот. И все это...
Но для неофита это не цель.
Все внешняя. Это вовне.
Это, нет, это всего лишь следствие того, что его распирает.
Да, но когда вот действительно там хорошо, трое детей, муж, работа, что-то еще, и вечером она вот валится от усталости, и надо совершить усилие, и если я это усилие, значит, вечером не совершаю, то я чувствую себя недостаточно, обязательно...
Вот я, ну, вот я не вот надо просто... себя чувствовать недостаточно.
Да, обязательно уже... ли уже вот там следовать всем предписаниям, не являются вот ли они такие, не более чем демонстрацией?
Да. Вот слова «всем предписанием» – это что-то
медицинское.
Медицинское, да. И вообще их невозможно. Вот нету в церкви однозначных для каждого человека обязательных предписаний. Такого нет. Есть некие общие рекомендации, которые в зависимости от действительно состояния, образа жизни, там, простите, такие слова, духовного какого-то развития или продвинутости, они могут быть очень разные. Но при этом такие понятия, как правило, допустим, молитвенное правило, утреннее или вечернее, оно, безусловно, необходимо. Оно может занимать 3 минуты. Но, как говорил товарищ Берия, режим есть режим. Вот. И в духовной жизни режим тоже обязательно должен присутствовать, потому что есть некая, ну, я не знаю, забота о постоянной чистоте, например, зубов. Вот. И я могу не любить чистить зубы, но я их чищу, чтобы они находились в каком-то умеренном состоянии. А если я их подзапустил, да, то время от времени я могу пойти там, к зубному врачу и провести генеральную там, какую-нибудь чистку за деньги, когда мои пожелтевшие зубы как-то там отбелят. Здесь, в общем, надо стараться душу свою усилием подтягивать, напоминать, очищать, потому что вот те несколько молитв, которые нам церковь предлагает читать утром и вечером, они действительно с утра, они как некий важный камертон настраивают, призваны настроить нас на предстоящий день. Пусть это будет молитва оптинских старцев, молитва Пресвятой Богородицы и Ангелу-Хранителю, и краткое там поминовение живых и усопших, которые, или, может быть, они уже будут вечером. Я потрачу на это 3 минуты перед завтраком, но я начну день, я буквально, как, знаете, вот, говорит, ребенок просыпается, говорит, Господи, Боженька, доброе утро. Господь говорит, доброе утро. Вот такое вот элементарное, не знаю, гигиена духовная, она очень важна. То же самое вечером. Но нет сил, ну пусть будет один большой афонский поклон в подушку. Вот, но этот поклон, он должен как-то с чувством, с толком быть совершен. А когда ты его этот совершишь, то вдруг окажется, что, оказывается, я мог бы еще одну молитвку прочитать, и ничего страшного
не произошло. Ну так вот и смущает то, что тебе нужно над собой делать некое усилие все равно для того, чтобы эти производить действия, а нету естественного порыва, желания.
Духовная жизнь по определению в нашем падшем мире – это всегда усилие, за исключением тех периодов, когда Господь вот окутал вас своей благодатью, и вы вот на облачке летите, и совершенно ничего, никаких усилий, наоборот, все даром, и все вот просто...
Ну, любовь и усилия для меня вообще понятие очень трудно совместимо.
Да ладно, вы же замужняя женщина, у вас есть дети.
Иногда приходится так.
Давайте, да, мы будем размышлять о том, что любовь не терпит обязательств, что долой брак, вот, давайте у нас будет только одна свобода, вот, и оказывается, что ничего подобного, что любовь без долга вообще не существует. Вот. И все эти утверждения Дон Жуана про то, что только утро любви хорошо, ведь каждому мужчине, по большому счету, чуть ли не каждая встречная мини-юбка заставляет некоторые струны в душе
встрепенуться.
Вот. Потому что человек по своей биологии – это крупный примат. Вот. Крупные приматы любить не умеют, но они при этом еще и не моногамны. Вот, и поэтому, собственно, вот любовь, это, а вот эта биология, она в каждом из нас присутствует. Об этом апостол Павел пишет. Любовь требует усилия. Любая добродетель в падшем мире требует усилия. Об этом очень хорошо написал Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры. Он говорит, что в раю для нас естественное состояние было не греховное. А сейчас для нас, изгнанных из рая, естественное состояние греховное. А благодатное состояние, оно сверхъестественное, требующее усилий. А есть еще противоестественное. Да? Например, жить в браке – это для нас естественное состояние. Вот. А быть монахом – это уже там сверхъестественное состояние. Но, еще раз говорю, требуется усилие для того, чтобы отгонять там зло, уклонись от зла и сотвори благо, как сказано еще в Псалтыре. То есть, вообще любая добродетель, любовь есть добродетель, требует обязательного усилия.
А вот смотрите, вы говорили о гигиене души. И в этом смысле вот молитвенные правила утром и вечером – это такая гигиена души. Но, опять же, если мы рассматриваем параллели такие уже там, с медицинскими терминами, то разными способами достигается гигиена той или иной части тела и вообще организма. А получается, если я правильно понимаю, вот гигиена души иными способами невозможна. То есть просто если убиваешь там в заботе о детях или там с близких стариках, или там чего-то еще, то это не гигиена души. А вот молитва – это вот,
знаете,
это гигиена
души. Евангелие, которое проповедано нами, как-то воспринято в силу нашей, может быть, ограниченности, но воспринято. Вот знаете, как в свое время сказал отец Артемий Владимиров, повторяя тоже кого-то из святых, мне как-то очень это запомнилось, давно это было, лет 15 назад я эти слова его услышал, что наш ум должен плавать в словах Евангелия. То есть мы должны вот в нашей жизни руководствоваться Евангелием, если попроще. Но в силу нашей греховности наш ум забывает. Вот это вот подтягивание ума, сердца, чувств на тот уровень, который требует от нас Евангелие, требует как минимум просто постоянного напоминания. Вот поэтому мне как бы необходимо читать Евангелие. Не только вот один раз прочитал, и я все знаю. Да? Спасибо, мне уже докладывали, как в том анекдоте про Леонида Ильича Брежнева. Да? А необходимо, чтобы я себе постоянно оживлял в себе это, переживал, размышлял. Конечно, Евангелие в церкви читается, проповедь, вот то, с чего сегодня Таня начала, которая произвела на нее впечатление, но заставляет нас вспомнить о Евангелии, не просто умом вспомнить, сердцем как-то пережить, подтянуться, захотеть стремиться. Но это требует, еще раз говорю, постоянного. Допустим, вечером, да, одна из последних молитв – это исповедание грехов повседневное. То есть мы просто повторяем даже не личные собственные грехи. Можно было бы и вообще нужно было бы встать и подумать, так, что я сегодня плохого сделал? Так, на Татьяну обиделся, там Владимира поругал, там еще что-нибудь, ребенка, там, и вот, Господи, прости меня. Но даже если у меня на это времени и сил нет, то мне предлагается прочитать исповедание грехов повседневное, где просто перечисляются основные грехи, которые я даже читком прочитывая, если хотя бы минимум внимания ему уделю, я буду помнить, ага, и осуждение грех, и оклевета, ранее грех, там, и то, и то. И уже как-то я и у Бога прощения попросил, и опять-таки на будущее немножко себя настроил. Это правда важно. То есть, важно молиться своими словами. Важно молиться по вдохновению, когда это есть. В течение дня очень важно Бога вспоминать. И вот эти самые простые, маленькие, двухсловные буквально молитвы. Господи, помоги, Господи, спаси. Спасибо тебе, Боже. Там, ну, вот я уж не говорю про Иисусову молитву, которая вот является ключевой для многих православных христиан. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Кроме вот этих от сердца идущих молитв, необходимо и утром, и вечером, так же, как и перед едой, напоминая себе, что вот себя как бы подтягивать до этого минимально. Это не то, что здоровый духовный уровень. Это вот хотя бы какой-то минимум, который, ниже которого христианин опускаться не должен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Получается, что если любовь, как высочайшая добродетель, требует от нас некоего усилия, то это ж сколько силы нам надо в себе иметь, чтобы эту любовь, начиная с Бога, потом отдавать, там, не знаю, супругу или супруге, родителям, детям и дальше там, веером ближнему, дальнему кругу. Откуда взять эти все силы?
Тренироваться. Да. Ну, знаете, во-первых, я сейчас только вброшу слова евангельские, а потом чуть-чуть про другое скажу. Не случайно в Евангелии сказано, что блаженнее отдавать, нежели принимать. У меня есть одна история, сейчас вот для меня длящаяся. У одних моих знакомых один ребенок в семье, уже достаточно большая девочка, класс примерно там 7-8. Вот, и сейчас у нее должна вот буквально на вот месяцы, может быть, недели, должна родиться младшая сестренка. И она очень переживает, эта девочка, уже даже не девочка, а девочка, почти девушка, подросток, что ее будут любить меньше. Вот эта проблема...
Даже в этом возрасте?
А? Даже в таком возрасте, да. И даже в более старшем возрасте есть. Причем вот в этом возрасте, что характерно, ребенок уже рефлексирует эту проблему. Он не просто там начинает что-то из себя выделывать, чтобы обратить на себя внимание, а он заранее понимает, ага, сейчас у меня родится ребенок. Мама с папой уже там холит и лелеет этого ребеночка, пока в животе. Ей самой дают пощупать, послушать, там рассказывают, что будет, уже что-то покупается, кроватка куплена, там что-то сделано. Она понимает, что она перестает быть центром этого мира. И у меня с ней было уже несколько разговоров. Когда эта девочка, слава богу, что она ко мне приходит с этим, и дай бог мне тоже мудрости и слова, чтобы до нее это донести, она говорит, я боюсь, что меня мама с папой будут меньше любить. И вот мне очень важно ей объяснить, что тебя меньше любить не будут. Даже если тебе будут меньше уделять времени, даже если ты перестанешь быть центром вашей семьи, вот. Меньше тебя любить не будут, тебя будут любить по-другому.
А вот это вот правда проблема.
А выход для тебя, дорогая девочка, в том, чтобы ты... наоборот, перестала принимать любовь, а попыталась дарить любовь этому маленькому, своей маленькой сестренке, которая родится, и занять свое другое место.
Отец Максим, семье. Подождите, вот это второй этап, потому что на первом этапе действительно вот очень сложно понять. Все, чем мы оперируем, все ограничено. Вот есть эта кучка денег. Мы ее делим либо на двоих, либо на одного, либо на семерых, например. Но вот на каждого достается понемножку. Есть количество воды, еды, одежд. Ну, вот все, что представимо. Дальше, по аналогии, мы говорим, а вот есть любовь. Вот дадено человеку, ну, условно, сосуд любви, безусловно, ограниченный. Ну, потому что...
Ничего подобного.
Я про что и говорю.
Это не то, что есть некий... Да, конечно, у каждого из нас есть, и я об этом тоже часто говорю, есть некоторая батарейка, условно говоря, или действительно сосуд, и там запас топлива, или еще чего-нибудь. Но если ты умеешь, если у тебя получается, если Бог тебе это дает, подключиться к Богу, простите уже за такое вот механистическое
сравнение, источнику,
да, возобновляемому источнику. Вот, то наоборот, это будет только больше. Когда сказано в Евангелии, что блаженнее отдавать, нежели принимать, сказано именно про это, что на самом деле отдающий получает больше, чем принимающий.
А как подключиться к Богу?
Ну вот мы об этом молитвой? И говорим сегодня с самого начала. Это сложный вопрос. Вы знаете, вот почему сложный? Вообще в церкви, конечно, отсутствует какая бы то ни была система духовного посвящения, я не имею в виду иерархии священства функционального для совершения таинств или чего-то, а вот именно...
Инициация.
Инициации, когда вот там масон 33-й ступени или 32-й, он типа знает или понимает больше. Но на самом деле духовный рост, он подразумевает все равно некоторую этапность. И вот, например, на первом этапе неофиту, может, вообще ничего не надо. Он и так к Богу подключен. Потом оказывается, что эти чувства куда-то уходят. Да? Ему говорят, давай читай молитвы. Вот Татьяна говорит, а мне это усилие требуется. Да? То есть, вообще, это некий путь. На каждой из ступенек, и ступеньки эти не обязательно только вверх. Они куда-то... У каждого человека ведь все-таки свой путь. И идти вертикально вверх очень сложно. И не каждому дано. И больше того, сказано иногда, что в монашеской такой традиции, что если ты видишь юношу, идущую пешком на небо, дерни его за ногу. Вот. И это не из зависти, а из-за того, чтобы он там не свалился с какой-нибудь уже ступеньки уж очень высокой, будучи не готов. Душа человеческая, она живая, и она зреет, как помидор на огороде. Вот. И на каждом этапе ей нужно разное. Вот, и на каком-то этапе очень важно читать молитвенные правила. А на каком-то этапе очень важно, когда тебя мордой возят в грязи. А на каком-то следующем этапе очень важно, чтобы ты... Ну, вот как, не знаю, там, для священника. Да, сначала священник очень, может быть, не уверен в своих силах. Ему важно, чтобы он сказал удачную проповедь, например, да, и дал хороший совет. А потом он говорит, о, я уже говорю удачные проповеди, даю хорошие советы. Вот, и на следующем этапе, наоборот, следующая проповедь должна быть там, неудачной. Вот, а совет, который приведет к чему-то совсем плохому. Вот, и это вызывает смирение. Вот. И душа, еще раз говорю, она зреет, и это зрение совершенно... Зрение, в смысле, вызревание, оно абсолютно нелинейное. И на каждом этапе требуются очень разные вещи и условия приходящие, и самому человеку требуются очень разные вещи. И подключение к Богу, с которого мы начали, оно... ну, вот знаете, вот... Не знаю, такой, я уже долго говорю, не давая вам меня перебить. Хрестоматийный пример. Серафим Саровский, который взошел на камень на 1000 дней и ночей. Зачем он туда зашел? Вот обычно молодой человек, какой-нибудь молодой монах или молодой неофит, думает, то, какие подвиги совершают великие святые. Надо и мне взойти на камень и 1000 дней и ночей кушать снитку и творить молитву мытаря Божьей милости, будем мне грешным. А потом оказывается, что, читая внимательно житие Серафима Саровского, выясняется, что Серафим Саровский потерял богообщение за принятый помысел греховный. И этот помысел разорвал его связь с Богом. И он, не видя другого выхода, в отчаянии, ну, не в смысле в отчаянии, как в греховном состоянии, вот он зашел на камень с этой самой молитвой, с надеждой, конечно, отчаяние, не как отсутствие надежды, а как... И 1000 дней и ночей провел на этом камне, пока вот Господь не даровал ему вновь свое общение. Это значит ли, что для каждого из нас единственный способ к богообщению – взойти на камень на 1000 дней и ночей? Конечно, нет. Но вот для конкретно преподобного Серафима это был его путь и его молитвенный подвиг, который он не мог по-другому. Бог же нам не предлагает, как в русских сказках, налево пойти или направо. Он нам дает и говорит, берешь или нет.
Не предлагает?
Он предлагает, берешь или нет. Не то, что на ком
он
тебе жениться,
то, что
на
полезно.
Тане или на Маше. А он приводит тебе Машу и говорит, вот, Маша, берешь или нет?
Мне казалось, что...
Пока ты выбираешь, как в супермаркете,
это не от Бога. Что есть вот какая-то все равно развилки, когда тебе говорят, вот либо по этой, тогда вот туда, по остальным...
Так, ну, так там, оно и есть. Берешь, не берешь,
развилки, настоящие развилки, налево-направо, они, как правило, не от Бога. Вот. Это действительно какие-то могут быть искушения, там, еще что-нибудь, соблазны.
Заблуждения.
Заблуждения. От Бога берешь или нет?
Я хотела вернуться к теме Бога в семье и детей, кто кого вообще больше любит, да, потому что считается, что Бог должен стоять во главе семейных отношений, и тоже недавно слышала, как один священник говорил, ну вот что, Бога любить легко, спроси любого человека, ты любишь Бога? Он скажет, да, конечно, люблю, а вот ближнего своего любишь, а вот тут уже вопрос, а для меня наоборот. Эта ситуация обстоит. Мне кажется, что Бога труднее всего любить, потому что, несмотря на то, что Он тебе дает, несмотря на то, что в твоей жизни регулярно случаются настоящие чудеса, которые иначе как Божьим промыслом не объяснить, и если ты воцерковляешься так или иначе, ты встречаешься и с Духом Святым в себе, и с Богом встречаешься постоянно, но все равно это такое настолько нематериальное ощущение, что они очень легко поглощаются всем твоим остальным материальным опытом и бытием. И вот мне кажется, что там ребенка, мужа, там, маму, самого себя легче любить, чем любить Бога, которого, по идее, надо ставить в начало всей этой цепочки любви. И особенно, когда тебя ребенок спрашивает, а ты кого больше любишь, меня там, или Луку, Марфа меня спросит, да, или там, а я вот скажу, я больше вас всех Бога люблю, да? И я сама не очень в это верю сейчас, да, когда я это говорю.
И не нанесет ли это травму?
Я должна, по идее, так вот эту иерархию любви в себе выстраивать, в своей семье.
Нет, ну, во-первых, все-таки давайте вспомним, вы много чего сказали, я поэтому, как всегда, да, когда задают вопросы, в котором есть много нюансов, выбираешь, которые проще для отвечающего, да.
Давно не видела вас, видите, мне сразу вот, торт Наполеон печется.
Апостол Иоанн Богослов говорит, кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Это некая важнейшая, так сказать, составляющая, что если ты не любишь вот ближних, а говоришь, что любишь Бога, то это ложь, это неправда. Любовь, она из одного источника истекает. Не случайно заповедь любви двуедина, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всею душой, твою всею крепостью твою, и ближнего своего, как самого себя. То есть она как бы, их как бы две, на самом деле она одна двуединая заповедь, заповедь любви. Мы одним местом любим и Бога, и жену, и врагов. Вот. И поэтому есть такой критерий, когда мы говорим о совершенной любви. Ты говоришь, что любишь свою жену, а как ты к врагу своему относишься? Плохо? Не любишь врагов? Значит, ты жену по-настоящему не любишь. Вот. Но это такое радикальное, я понимаю, утверждение, требующее осмысления.
Да
но
как,
советую
как,
вам
как
над ним поразмышлять. Вот. Теперь то, что касается все-таки там иерархии любви.
Да, ведь есть ли она вообще?
Вообще все-таки любовь, так же, как и благодать, в килограммах не измеряется. При том, что мы говорили там и про сосуд, и про бензин, и про еще что-то, вот, вроде бы измеряемое в литрах там, или джоулях. Вот. Любовь в килограммах или в литрах не измеряется. Вот. И поэтому в значительной степени проявления любви ситуативны. Об этом говорит нам притча о милосердном самарянине на вопрос фарисеев, кто есть ближний твой. Помните, когда вот кто сейчас нуждается в твоей помощи, я не буду сейчас пересказывать притчу о мытаре и фарисее, о милосердном самарянине, но четкий совершенно вывод, однозначное толкование, кто тебе сейчас вот рядом с тобой находится, тот тебе и ближний. Вот мы сейчас друг другу ближние. Значит ли это, что я люблю вас больше, чем свою жену? Наверное, нет.
Но внимание уделяете
больше. Но внимание я уделяю сейчас вам и нашим радиослушателям, а не своей семье. И это очень важно, что если я вот сейчас занимаюсь со своим ребенком, то я занимаюсь со своим ребенком. Это не значит, что я про Бога совсем забыл. Так же, как не значит, что беседуя сейчас с вами, я забыл про свою жену. Вот сейчас говорю, забыл и вспомнил. Ага, у меня жена есть, оказывается. Вот, и надо я о ней тоже вспомнить. Вот, и что она меня попросила сегодня вернуться и сахар купить. Вот, но при этом вот так я об этом не помню.
Да, вот смотрите, вернуться и сахар купить. Ребенку, ну, там, что-то такое сделать. Мы постоянно, на самом деле, вот то, о чем говорила Татьяна, мы, как бы есть вещественные доказательства условно. Вот я люблю своих детей. Это проявляется в том-то, в том-то
любовь
и в том-то.
Любовь – это действие.
Да,
конечно,
да,
вот
действие,
и молитвенное,
да,
правило.
А в ответ я получаю, ну, я вижу реакцию. Я принес сахар, она меня там чмокнула. Я вижу реакцию. А когда общаешься с Богом, то нет...
Нет,
смотрите, что называется, нет гарантий, нет гарантий, что мое действие достигло адресата.
А в обычной любви оно разве есть?
Ну,
понятно. Вот я сегодня ночью чмокал жену, чмокал, она все отворачивается и отворачивается, и никакого результата. Уж простите за такую
земную
прозу. Да,
но есть надежда, что следующей ночью результат будет.
То же самое с Богом. Если я читаю молитвенные правила, например, обращаюсь к Богу в молитве, да, пытаюсь делать какие-то... Ведь на самом деле среди 10 заповедей к Богу напрямую, непосредственно, не через людей, обращено 4. Если я стараюсь исполнять эти заповеди, хожу в храм раз в неделю, значит, пытаюсь не творить себе кумиров не только из камня и дерева, но и из вот окружающей своей действительности, пытаюсь там не произносить имя Господа в суе, творя, допустим, молитвы и так далее, я со своей стороны усилия прилагаю. Только что Татьяна 10 минут назад говорила, что она чувствует, как Бог в ее жизни регулярно так или иначе себя проявляет, иногда через явные чудеса. Иногда из того, что кирпич, который летел на голову, значит, он приземлился там в 2 миллиметрах от твоей головы, а на голову не попал, хотя по всем законам физики летел именно на голову. Иногда просто какие-то там, наоборот, положительные встречи, события. Иногда просто ты переполнен любовью Божией, как Татьяна говорит, действительно, я вот такая какая-то встреча с Духом Святым такая происходит, и ты всех любишь, и все у тебя там... То есть это тоже происходит. Другой вопрос, что православие не признает здесь магии. Так же, как нету магии и, знаете, вот есть в человеческой любви, есть такая штука, проституция называется, да, заплатил определенные деньги, получил определенный результат. Вот здесь магия. Так и с Богом, да, значит, внес пожертвование на храм, поставил какое-то количество свечек, прочитал какое-то правило молитвенное и получил. У нас вообще болезнь, такая общая болезнь всегда у всех христиан это относиться к Богу как к главному гаишнику, прости господи.
Потребительское.
Как мы к гаишнику относимся? Вот видим пост ГАИ, значит...
Притормаживаем.
Притормаживаем, благоговейно крестимся, его крестим, но не для того, чтобы вот раскрыть ему свои объятия, а для того, чтобы, не дай Бог, да, не задержал. А если вдруг я на скорости 120 км в час пересекаю двойную сплошную там, где... ограничение было 40, и человек с полосатой палочкой, с какой-то подозрительной улыбкой меня останавливает, вот я начинаю мысленно думать, что же мне такое сделать, чтобы сколько ему предложить, чтобы меня, прости господи, что я в эфире такой радиостанции говорю о коррумпированности и взяточности, чтобы меня права не отняли. Я, к слову, я не имею прав и сам машину не вожу. Вот, но видел это неоднократно. Вот мы и на Бога это переносим. Что-то сделали плохое, он, значит, чтобы нас не наказал, давай я сейчас сколько-то поклонов отобью, свечей поставлю или там на храм пожертвую. А если мне что-то надо, опять, что я должен сделать, чтобы это получить? Но это магия. Такая вот православная магия. И это неправильное отношение.
Кстати, я вспомнила сейчас, возвращаясь к вопросу о взрослой девочке, которая боится появления младшей сестренки. Мне недавно жена замечательного актера Виктора Ракова, Люся, рассказала, как она психолог, как она своим детям отвечала, когда там, старший говорил, вот, ты там, младшего родила, и меня теперь ты любишь меньше. Она ему говорила, зато я тебя люблю дольше. Мне очень понравилась эта формулировка. Сегодня говорим о любви, вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».